Столетию Всероссийского общества слепых посвящается. Председатели региональных организаций ВОС о работе организаций, жизни незрячих и планах на будущее.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндыма Бойко. А в гостях у нас председатель Адыгейской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Борисович Хлопов. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Добрый день.
Алексей Борисович, нам бы очень хотелось подробнее узнать о вашей организации, об ее истории, о том, чем она живет.
История нашей организации начиналась очень давно. Это было аж в сентябре 26-го года. Тогда это все носило те формы, еще и названия, и тогда был сформирован, значит, областной отдел, как бы, в Республике Адыгея. Вот состоялся, значит, в сентябре, как это пишут, у нас собрание, где присутствовало, значит, 94 человека. Видимо, это были самые такие активные незрячие, которые вот сделали вот этот первый шаг к формированию какого-то общественного движения. Вот. И это были очень такие активные люди, которые взвалили на себя непосильную ношу. И потом уже в 1937 году впоследствии было образовано областное отделение, но оно уже вошло в состав Краснодарской краевой организации ВОС. Конечно, здесь необходимо отметить, что вместе с общественной деятельностью, и, пожалуй, параллельно, а может даже немножечко впереди, была трудовая деятельность начата. Это были такие очень скромные, очень нужные в то время виды работы. И веники выпускали, даже было мыловаренное производство, сбивали тару, был трикотажный цех. К сожалению, уже мало осталось людей, которые бы могли в подробностях рассказать, но я просто помню их рассказы, что так было трудно и тяжело, что иногда приходилось работать на улице под деревом, потому что не было ни помещения, ни, как говорится, элементарных условий. Вот. И у нас есть книга ветеранов, мы в свое время сделали такую книгу ветеранов, записали этих людей, и которые рассказывали вот о том, как это было. Впоследствии уже было открыто предприятие, появилось современное производство в 1977 году, и мы уже, конечно, стали вполне таким конкурентоспособным по тем понятиям, безусловно, предприятиям. Стали выпускать уже известную хорошо многим продукцию, как крышечки для консервирования. Вот позднее уже пошли электроаппараты, пускорегулирующие для ламп дневного света. И уже вот конец 70-х, начало 80-х предприятие очень хорошо развивалось. И был сбыт. Ну, был сбыт тогда какой? Мы работали, у нас было плановое производство. Нам не нужно было думать, куда это все реализовать.
Алексей Борисович, а когда вы пришли в общество слепых и куда?
Вы знаете, да, общество слепых – это для меня и вторая семья, и второй дом. И пришел я впервые в организацию 9-летним ребенком. Было это в городе Сочи. Тогда получилось так, что меня мои родители не захотели отдавать в школу-интернат для слепых детей. Это в то время был город Армавир. Потому что школа была действительно очень-очень слабо приспособленная. И сказали, будем тебя как-то учить по возможности дома, по месту жительства. Мне тогда пошли на встречу в местные организации, ГОРОНО, городской отдел народного образования, выделили мне учителя. Поэтому, когда я пришел впервые в сочинскую местную организацию и переступил ее порог, меня познакомили с моим учителем, и впоследствии вот мой учитель Александр Корнеевич Тимофеев, он мне преподавал букварь, брайль и музыку сразу, аккордеон. И таким образом все это происходило как раз с местной организацией. И у меня с местной организацией ВОС города Сочи, конечно, связаны самые теплые впечатления и начало моей, так сказать, жизни в таком ключе осознания ее. Это брайль было мне очень интересно. Поэтому впоследствии уже я тоже подрастал. Я немножечко учился потом в интернате, когда уже повзрослел, уже надо было не просто начальную какую-то грамоту получать, а какие-то предметы там. Но как-то все не складывалось у меня, я уже отстал, у меня возраст превышал. Мне уже было как-то неинтересно со сверстниками, потому что они были, в общем-то, младше меня сильно. И таким образом я постепенно пришел к возрасту, когда надо было трудоустраиваться. И здесь опять мне помогла моя местная организация и мой председатель ВОЗ тогдашний, ЦИКЦУРа Иван Степанович, который сказал: «Алексей, вот пенсия будет тебе только тогда, когда ты год проработаешь». А я говорю: «Иван Степанович, а где же я буду работать? В Сочи ничего нету». «А вот мы тебя устроим». А устроили меня тогда, был комбинат бытового обслуживания, и там был цех надомников, которые вязали сетки, авоськи. И я год проработал там, и после этого мне была определена минимальная пенсия 70 рублей. По тем временам пенсия, так сказать, не очень такая крутая, но это были уже деньги, на которые можно было жить.
Ну да, да.
Когда мне уже исполнилось 19 лет, я приехал на Майкопское УПП ВОЗ, поступил, меня поселили в общежитие, я устроился работать. И приехал уже с небольшим опытом общественной работы в сочинской местной организации, пошел к руководству. И, в общем, при моем участии здесь была создана коллективная радиостанция, потому что я тогда интересовался очень вот этим радиолюбительством. Потом пошел директор на встречу, мы здесь сделали радиоузел производственный, тоже я этим делом, конечно, занимался. Вот тогда же и возникла мысль записывать ветеранов, и даже мы книгу эту назвали «Вспоминают ветераны». Вот так начиналась моя трудовая деятельность, и для меня сейчас Майкоп – это, наверное, моя вторая, может быть, даже первая родина, потому что в Сочи я прожил только до 1979 года, а потом я приехал в Майкоп. И вот теперь моя жизнь вся связана безраздельно и с майкопским предприятием, которого, к сожалению, уже нет. Потом меня избрали председателем производственной первичной организации. Я работал какое-то время. Потом произошли события и объединили. Стала организация в городе одна, местная организация. Вот с 1994 года я работал председателем местной организации. Вначале производственной, потом городской. И только вот 3 года назад меня, так сказать, назначили председателем региональной организации.
В каком вы году сказали, что адыгейская организация вошла в состав Краснодарской, да? А когда вы стали самостоятельными?
А вот самостоятельными Цындыма как раз стали тогда, когда Республика Адыгея стала полноправным субъектом Российской Федерации. Вот мы стали в 1994 году, и нашим первым председателем Адыгейской региональной организации был избран Петр Константинович Лаврентьев, который тогда огромную провел работу. Люди, которые проходили этот путь, они, конечно, знают, что такое создавать организацию впервые. Вот. Это помещение, это куча всяких вопросов, кадровые и так далее. Это был первый председатель. Я фактически потом был назначен на его место. Он до этого возглавлял производственную первичную организацию при УПП. Вот когда его избрали председателем первым региональной организации, вот я тогда и начал свою деятельность в 1994 году на его бывшем месте. И я надеюсь, что вот сколько мы с ним встречаемся, он не жалеет, что именно я пришел после него. А у него был уровень работы очень такой, ну, он очень энергичный человек, он много чего делал. Тогда, конечно, другое было время, это 90-е годы, там, 80-е. Вот. Но, тем не менее, мы все-таки до последнего момента, пока наше предприятие работало, конечно, была огромная работа. С ликвидацией предприятия, безусловно, многое изменилось, и это, наверное, немножко уже отдельная тема.
Да, я думаю, что мы когда-то обязательно поговорим на эту тему. Скажите, пожалуйста, Алексей Борисович, есть ли у вас в регионе какие-то местные, региональные программы поддержки людей с инвалидностью по зрению?
Программы, именно которые бы материально поддерживали, таких вот мощных, эффективных нету. Нам, конечно, выделяют ежегодно небольшие средства на дополнительные технические средства реабилитации. Мы их закупаем, распределяем между 5 филиалов. У нас в региональной организации 5 филиалов местных организаций. Вот. Такой поддержки, конечно, нет у нас какого-то отдельного перечня тифлотехнических средств, но у нас есть сейчас, вот буквально последние годы, мы стали работать с грантами. И гранты, конечно, позволяют нам решать достаточно серьезные вопросы, которые, в общем-то, очень актуальны для незрячих сегодня. Вот если сказать последнее, значит, мы установили не так давно говорящие светофоры благодаря грантам. Мы проводим мероприятия социально-реабилитационной направленности. Конечно, нас часто упрекают, что вот у нас молодежи нету, что, но дело в том, что молодежь, она ведь не просто появляется откуда-то. Действительно, сегодня молодежи в обществе слепых мало, и есть объективные причины. Мы добровольная организация, мы никого не затягиваем, мы привлекаем. Сегодня, конечно, молодежь хочет сидеть за компьютером, хочет работу согласно, так сказать, современным условиям. А чтобы идти куда-то в цех или что-то делать, ну, сегодня таких желающих нет. Сегодня по удаленке люди могут работать. У нас есть молодежь, она занимается спортом. У нас есть достаточно известная команда по голболу, которая очень хорошие результаты показывает. Среди них есть кандидаты в мастера спорта. Они, по-моему, даже входят у нас и в российскую команду, участвовали неоднократно на Кубок президента ВОЗ. Это молодые такие энергичные ребята, чаще всего с хорошим остаточным зрением. И это вот очень важный момент, потому что, конечно, человек, который все-таки как-то видит и в социуме может устраиваться, он в общество идет неохотно и идет только тогда, когда в этом есть необходимость.
Ну, еще я знаю, что у вас очень хорошая команда КИСИ, по-моему, это творческая такая, активная, была даже победителем, по-моему, некоторых лет, да?
Да, Циндема, вы совершенно правильно, справедливо вспомнили. У нас был такой капитан Шихам Шу, который действительно возглавлял многие годы, и они показывали хорошие результаты. Но потом уже, как говорится, возраст забрал свое. Сейчас у нас команда тоже есть. Может, мы не можем, конечно, уже похвастаться такими результатами, но вот такие у нас известные, как Владимир Хурс, Андрей Балабанов, другие ездят. И вот тоже последнее было мероприятие в Питере. Ну, пускай, конечно, мы не попали в какие-то призовые места, но это было участие, это было всегда приятно. Люди возвращаются с хорошим настроением, отзываются о мероприятии, какие-то встречи. Ну, это всегда положительные эмоции.
Какие еще программы у вас, проекты есть в регионе, кроме тех, что мы уже перечислили? Правда, и так достаточно много, но все же, возможно, мы про что-то еще не знаем.
Вы знаете, программ у нас, наверное, особенно таких нету, вот, отличающих от других регионов. Все-таки Адыгея регион очень маленький. Мы не можем похвастаться, скажем, квотированием рабочих мест, потому что у нас практически очень многие предприятия были закрыты, и их деятельность была свернута. А в свое время когда-то в Майкопе были очень известные предприятия, такие как «Станконормаль», «Редукторный завод», «Радиоточмаш». Вот, к сожалению, все это было закрыто, и вот в плане трудоустройства и квотированные даже вот места, чтобы как-то их создать, для этого нужно достаточно большое найти предприятие, которое было бы заинтересовано, чтобы эти места были как-то востребованы. Поэтому мы, в принципе, в таком, наверное, в среднем находимся положении. Все-таки ситуация удовлетворительная. Вот. Но по трудоустройству, каких-то особых программ социальных нам идут навстречу, конечно, когда мы обращаемся к руководству там, города, республики. Но, к сожалению, жизнь всегда ставит значительно больше вопросов, чем успеваешь их решать.
Расскажите, пожалуйста, как отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне?
По поводу 80-летия еще, наверное, мы не можем сказать, что мы все отметили. Значит, что у нас запланировано? Конечно, каждая местная организация этот вопрос решает по-своему, и мы дали им возможность провести по районам именно и к 80-летию, и к 100-летию ВОЗ. У нас этот год, вот он знаменателен этими двумя очень важными событиями. Трудно даже сказать, вот переоценить, но для нас и 100-летие ВОЗ, и 80-летие Победы, это вот как раз выпало на этот год. И у нас было специальное заседание правления, мы сказали, что, пожалуйста, наметьте, мы запланировали в разных районах, в разное время. Но вот столетие, конечно, будет у нас ближе к Белой Трости, а по 80-летию у нас уже некоторые провели, значит, мероприятия. Ну, и еще, конечно, осталось достаточно много, потому что там, я сейчас точно не могу сказать, по-моему, несколько еще мы должны провести по 80-летию. Не успели, конечно, прямо так вовремя, но, в принципе, понимаете как, вот инвалидов сегодня войны, участников, к сожалению, очень мало. И здесь вот мы касаемся, если СВО, уже подошли мы к этому вопросу,
да-да,
то на сегодняшний день к нам не обращались участники СВО, именно инвалиды по зрению, но мы сами делаем шаг вперед, мы связываемся с военкоматом на уровне заместителя военкома. Вот письма были нами такие направлены, что если появляются, значит, у нас в регионе люди со СВО и имеют инвалидность по зрению, мы просим как-то направлять их к нам, действовать, чтобы мы находили контакт. Это у нас вопрос под особым контролем, мы, конечно, держим, но пока что я не могу сказать, у нас вот на сегодняшний день, у меня нет информации, что участник СВО там, я не знаю, может, один или два человека, но бывают еще, знаете, какие-то вот моменты, что... Человек в очень такой критической ситуации, после травмы, после потери функций физических, он не хочет идти ни на какой контакт. И мы здесь очень осторожно действуем, пытаемся через родственников. Родственники бывают, говорят, что пусть он придет в себя, пусть он как-то освоится. Иногда делают медвежью услугу, все берут на себя, и тем самым человека не мотивируют к реабилитации. Он сидит дома, он ничего не хочет. И поэтому приходится какие-то беседы проводить, убеждать его в том, что надо руки не опускать, что надо все-таки ехать на курсы реабилитации. Это сейчас, конечно, я говорю не только об участниках СВО, это касается абсолютно любого вот человека, который попал в такую ситуацию, когда потерял зрение. Вот, это депрессия, это сложно. Вот очень важно, еще раз хочу упомянуть, это понимание и отношение родственников, тех, кто рядом с ним, кто хочет не просто вот за него что-то сделать, знаете, готовый бутерброд подать, чай налить, там, борща, тарелка, все это понятно, но которые понимают, что две жизни не жить, что человеку надо как-то в новом в своем положении осваиваться, привыкать и стараться то, что по силам, брать на себя. К сожалению, не всегда родственники это понимают, и это очень огорчает.
Что для вас значит современные тифлотехнические средства?
Тифлотехнические средства играют определенную существенную роль не только для меня, в жизни любого инвалида, у кого какие-то есть ограниченные возможности. И здесь, конечно, очень огорчает то, что условия, к сожалению, остаются все-таки недостаточно доступными. Предположим, вот у нас улучшается список, были недавно включены новые технические средства, которые очень ждут все инвалиды по зрению конкретно, которые нуждаются. Но все равно процедура, вот это оформление, дополнение, включение в индивидуальную программу реабилитации, она, конечно, очень сложная, она требует времени, терпения, здоровья. И, конечно, что надо сегодня, безусловно, сказать сейчас, это то, что средства, конечно, оставляют желать лучшего в плане качества. Потому что все-таки, когда человек приходит в общество, ему, допустим, предлагают тифлотехническое средство в виде плеера, чтобы он там слушал книги, как-то развивался, мог в интернет выйти, там какую-то информацию. И он возвращает это техническое средство и говорит, что «я не могу!» То есть сегодня эти средства, они очень сложные в плане доступности. Вопрос этот, он будировался на разных уровнях в разные годы. Говорили, что нужно более простое средство одно и более сложное для более молодых, для тех, кто, как говорится, ну, свежее, так сказать, для восприятия. Но почему-то как-то вот этот момент упустили. Сказали, что да, вот один из плееров, который сейчас у нас распространяется, по-моему, Voice, у него есть режим упрощенный, но вы знаете, очень все равно сложно. Я разговаривал с несколькими ветеранами, они говорят, вот куча кнопок, вот это все бесконечное, ту кнопку подержать, эту нажать, то еще что-то очень трудно для пожилых людей. И получается, что средства реабилитации для них становятся не облегчением в жизни, а мучением. Конечно, есть другие люди, есть продвинутые, которые осваивают смартфоны говорящие и так далее, но мы-то с вами понимаем, кому мы должны прежде всего помогать и для кого работать. Конечно, для тех, кому труднее, кто в этом нуждается.
Здесь, наверное, можно подвести такой итог, что все-таки должен быть выбор для разных категорий, чтобы не предлагать то, что нужно пожилым людям, не предлагать молодым и наоборот.
Безусловно, должен быть выбор, компетентная консультация, когда это приходит пожилой человек, вот мы его принимаем в ВОЗ, часто с этим связано непосредственно получение вот этого технического средства, вот, и потом вот, к сожалению, вот бывают такие ситуации, как я выше обрисовал.
И потом, наверное, нужно еще организовать обучение, как пользоваться этим устройством все-таки. Знаю, что многие регионы решают это через библиотеку, кто-то через местные организации.
Безусловно, Цындыма, у нас тоже есть Адыгейская республиканская библиотека слепых, и мы работаем в тесном контакте. И, конечно, там у нас есть человек, который был на обучении в Москве и по смартфонам. И есть у нас специально, было выделено местной властью 20 плееров, закуплено для тех людей, которые приходят в библиотеку еще до получения плеером уже получить инвалидность. Мы же знаем, что процедура очень длинная и занимает много времени, и библиотека идет навстречу. Они видят, что человек без зрения, он приходит, пока он эту инвалидность, пока он получит, значит, ему предлагают во временное пользование плеер. И как раз, я считаю, вот это та поддержка, которая нужна. И в этом плане у нас пользуются успехом очень плееры Elegjazz, которые считаются на сегодняшний день одними и самыми доступных.
Да, спасибо большое. Действительно, вы подняли очень-очень острую проблему. Надеюсь, что когда-то это все станет доступно для всех и для каждого. Скажите, пожалуйста, как вы видите перспективы будущей нашей организации?
Перспективы организации — вопрос, конечно, непростой. И это все зависит от нас, и от руководителей, и от рядовых членов ВОЗ. Ну и, разумеется, как это будет у нас складываться с государством, потому что без помощи государства, конечно, наша организация не сможет. И если говорить вот особенно о трудоустройстве, это один из важнейших вопросов. Конечно, я думаю, что прежде всего должны быть взаимоконтакты в регионах, на местах, с представителями власти. До сегодняшнего дня, надеюсь, и в будущем это достаточно отработано, это у нас стабильно, но, может быть, не везде, далеко не везде это приносит, конечно, желаемый результат. Но мы понимаем с вами, что это жизнь, и всегда хочется больше и лучше. Поэтому, конечно, только при взаимодействии с государством. Я другого абсолютно не могу себе представить, потому что даже в советские, те далекие времена, которые часто вспоминают, сравнивая там плюсы, минусы, нам государство помогало всегда. И не случайно обществу слепых был присвоен орден Трудового Красного Знамени. Это же говорит о многом. А сейчас ведь насколько ситуация усложнилась, да? Мы с вами вступили, так сказать, в рыночную экономику. Сейчас другие стали критерии, другие оценки. Конечно, без государства мы не сможем. Это 100%.
Скажите, пожалуйста, по-вашему, вот современный руководитель, председатель региональной организации, вообще кто он должен быть в первую очередь? Это экономист, социальный работник, психолог, реабилитолог? Или просто достаточно быть хорошим человеком?
Вы знаете, Цындыма, вот непростой вопрос. Хорошим человеком, конечно, должен быть каждый. Но вот все, что вы перечислили, именно, а может быть даже и еще, да, вот в совокупности руководитель должен уметь определиться. Конечно, он не станет профессиональным психологом там или педагогом, но он должен уметь ориентироваться, он должен уметь определить, какая ему нужна сейчас помощь, чтобы помочь вот конкретно человеку, и где ее эту помощь найти. Вот это как раз в совокупности и требует, чтобы руководитель региональный и там уровня даже местной организации более низкого уровня, он должен ориентироваться, потому что ведь к нам обращаются с самыми разными вопросами.
Да, а как вы решаете кадровые вопросы в регионе?
Нелегкий вопрос, очень нелегкий. И была такая фраза, я не знаю, она, по-моему, всегда будет актуальной. Кадры решают все. Но если не все, то очень и очень многое. И вот как региональный руководитель я скажу, что очень трудно при такой ограниченной заработной плате найти человека на должность специалиста, секретаря. Особенно трудно со специалистом, потому что специалист региональной организации, он тоже очень разносторонен, очень работая в нем многогранно. И трудно, как говорится, человека всегда подыскать. И у меня вот только за мою тут бытность небольшую, 3 года, у меня сменилось много специалистов. Вот я сейчас, если буду перечислять, потому что специалист должен и работать с местными организациями в контакте быть. Он должен уметь подготовить и отработать грант. В общем, очень большие сегодня запросы, вот, и возможности, к сожалению. А сейчас приходят люди, люди хотят иметь хорошую зарплату, да, как говорят, достойную.
Да.
Но за достойную зарплату надо достойно работать. Вот об этом почему-то забывают.
Заключение нашей беседы, пожелания для наших радиослушателей от вас.
Вы знаете, я очень хочу, чтобы наш ВОЗ был семьей, чтобы наша организация упрочнялась. Сейчас есть всякие тенденции. Сейчас благодаря таким вот демократическим законам создаются и разваливаются там десятки организаций. От этого есть такое, знаете, неприятное эхо, если можно так сказать. Это вот такие совершенно бывают деструктивные моменты. И когда говорят о каких-то руководителях, что вот они не так себя ведут, что у них есть ошибки, мы-то с вами понимаем, что человек не может быть идеальным, и в любом обществе, это неважно, общество слепых или какая-то другая организация, могут быть какие-то отрицательные моменты, и руководители могут быть разные. Но мы должны сегодня понимать, что мы должны наше общество сохранить, мы должны его сберечь, потому что сегодня мы в этой организации нуждаемся как никогда. И еще что хотел бы сказать в заключение. Конечно, нам нужен мир, без которого ничего не будет. Ну и, конечно, крепкое здоровье и терпение в этой жизни.
Огромное спасибо, Алексей Борисович, за такую подробную беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с председателем Адыгейской региональной организации Алексеем Борисовичем Хлоповым. Вела программу «Циндыма Бойко». Всего доброго, до новых встреч!